Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». В студии Мумин Шакиров. Известный тележурналист Ксения Собчак приняла решение баллотироваться в президенты Российской Федерации. В настоящий момент она собирает команду, которая должна помочь ей зарегистрироваться, собрать подписи, чтобы стать кандидатом в президенты. Мой гость Игорь Малашенко. Человек в своем роде знаковый. 20 лет назад вместе со своими партнерами создавший уникальную телекомпанию НТВ и талантливый журналистский коллектив. Репортеры НТВ в то время стали настоящими звездами масс-медиа. Другая сфера деятельности Игоря Малашенко – политтехнология. Он когда-то работал в аппарате президента СССР Михаила Горбачева. Затем в 1996 году был одним из тех ключевых игроков, которые привели Бориса Ельцина к победе. Сегодня, можно сказать, Игорь Евгеньевич, на мой взгляд, возвращается в большую политику. Если это так, то ответьте на следующий вопрос. А что подтолкнуло вас вернуться в большую политику? Только ли предложение Ксении Собчак стать членом ее команды?
Во-первых, я начну сразу с несогласия. Значит, вы сказали, что Собчак – это тележурналист, коим она, безусловно, является. Уже на сегодняшний день Ксения Собчак – это не просто тележурналист, это политик. Это очень просто доказать. Вы открываете сайты, там, я не знаю, месячной давности и читаете там, что все безнадежно скучно, что тасуется одна и та же колода, ничего не происходит, ничего не произойдет и так далее, и так далее. Одно появление Ксении Собчак на этой арене и ее заявление о том, что она будет баллотироваться в президенты, изменило ситуацию. Во всяком случае, та часть нашего общества, которой не наплевать, реагирует на это очень живо. Кто положительно, кто отрицательно, но это уже политический эффект. Разумеется, это самое начало, но это означает, что она вступила на эту тропу. По моему убеждению, с этого пути она долго не сойдет. Политика – это вообще такое дело, которым можно заниматься всю жизнь. И я думаю, что для нее это длинная дистанция.
С Ксенией Собчак все более-менее ясно. Теперь она встала на эту дорогу. Вот что вас привело или что вас возвратило в большую политику, учитывая, что последние 10-15 лет, на мой взгляд, вы были в тени, особо нигде не появлялись, никаких-то интервью не давали. Хотя в середине 90-х вы были одним из медиа-менеджеров, которые запомнились и уже вошли в историю России.
Вы прекрасно знаете о событиях, которые происходили в России, там, начиная с 2000 года. В этих процессах место мне не оказалось. Я занимался в основном какими-то телевизионными проектами. Хотя, не скрою, действительно, вот это мое политконсультантское начало мне не давало покоя. Я, кстати говоря, должен оговориться, еще раз с вами не согласиться. Вы упомянули слово политтехнолог, значит, хотя мы его сами употребляем, такой профессии нет. Есть профессия политконсультант. Это разница, потому что как описывают политтехнологов в России, это какой-то, я не знаю, то ли Гудвин великий и удачный и ужасный, то ли не очень удачливые, но это нечто странное, магическое и так далее. Значит, это не так. Это такая же профессия, как всякая другая. Базируется прежде всего на анализе ситуации, поэтому это слово я не употребляю. Время от времени мне хотелось заняться теми вещами, которыми я занимался, например, в 96-м году. Однако потребности ко мне никто не испытывал. Когда я смотрел, например, на Прохорова, он справлялся сам. Результат, с моей точки зрения, был печален. Кандидат Прохоров имел на себе печать человека, который неизбежно проиграет, заранее на это согласен, и которому довольно скучно всем этим заниматься, причем тут я. Ну, кроме того, ко мне просто никто не обращался.
Но вы следили за политическими событиями,
да,
в России?
Конечно,
очень внимательно.
Разумеется.
Хорошо. Не успели начать кампанию вашу, уже скандал. От вас ушел политтехнолог или политический консультант, как вы любите выражаться, Алексей Ситников. Пожаловался, что нет денег, царит неразбериха, собирают столы, там даже принтера нет, и так во всем все непонятно, и вся кампания придумана на коленке. Ну вот, это опубликовала газета «Коммерсант». Как вы можете это прокомментировать?
Я могу прокомментировать очень просто, что, во-первых, решение расстаться с Ситниковым было принято лично кандидатом Ксенией Собчак. Значит, он никуда не ушел, ему предложили покинуть штаб, что и произошло. Значит, Ксения человек достаточно решительный, не скажу авторитарный, но если она приняла какое-то решение, она будет настаивать на том, чтобы это решение было реализовано. Что касается штаба, ну, в штабе обычная для этого периода ситуация. Естественно, там царит такой некий творческий хаос. Люди приходят, уходят. Это процесс, который будет продолжаться. Прежде чем соберется и выкристаллизуется команда.
Денег нет, это правда?
Денег вообще никогда нет в достаточном количестве, понимаете? Значит, какое-то количество денег, безусловно, есть. Их достаточно для того, чтобы начать, собственно, я не могу сказать, избирательную кампанию, поскольку она будет объявлена позже, но для того, чтобы начать действовать.
Скажите, а вы член команды или вы руководитель штаба? Вот как вас представлять сейчас?
Кто будет в результате членами этой команды, зависит. И зависит прежде всего от самой Ксении Собчак. Потому что Ксения принимает решение в конечном счете сама. И если она не может работать с каким-то человеком X, значит, она работать с ним не сможет. Хотя там, может быть, к этому человеку нет никаких профессиональных и иных претензий. То, что американцы называют химией, нет. Ну вот, не работает, и все. Он тебе говорит, и говорит вроде все верно, но не можешь ты работать с этим человеком. Я тоже попадал в жизни в такие ситуации. Я хорошо знаю, как оно устроено. Поэтому говорить о том, что команда уже сформировалась, преждевременно. К тому же у нас не хватает нескольких ключевых людей, поиск которых ведется в настоящее время. И вместо того, чтобы заниматься делом, я сижу на радио «Свобода» и этим делом не занимаюсь.
За это вам отдельное спасибо.
Люди будут найдены.
Вы долго принимали решение? То есть для вас оно было неожиданным, когда вам позвонила Ксения Собчак, сказала: «Игорь Евгеньевич, вы мне нужны».
Ну, было не совсем так. Нас соединил один наш общий знакомый, который подал Ксению эту идею. И, собственно, на следующий день за завтраком она мне сделала это предложение. Значит, я понимал сложности. Я понимал, что это вам не президентскую кампанию вести, где худо-бедно там люди подчиняются дисциплине, вообще вот как бы там приказано маршировать, маршируют и так далее. Что это совершенно другая история, которая состоит из множества индивидуальностей, которых очень трудно как-то вот не то что загнать в одно русло, но вот хотя бы чтобы они шли в одном направлении и не давали чрезмерного простора своей фантазии. Я понимал, что Ксения – это непростой кандидат, с которым надо выстроить отношения. И задача усложняется тем, что она никогда не участвовала в избирательных кампаниях. Она не, и вообще как бы в политике она новичок, называя вещи своими именами. Поэтому она часто говорит на том языке, который вот этих самых политконсультантов слегка ставит в тупик, потому что она говорит на языке нормальных людей. Да?
Это хорошо или плохо?
Это очень хорошо, в принципе. Это хорошо для избирательной кампании. Но это довольно трудно для людей, которые с ней работают в штабе, которые привыкли к своему сленгу, которые там некоторые положения рассматривают как незыблемые. И когда Ксения начинает говорить нечто, чего они никогда не слышали, и вообще как бы они считают, что это не про это, ну, естественно, могут возникнуть. Неважно. Короче говоря, я понимал, что будет огромное количество проблем. Значит, при этом я понимал более важную вещь. Значит, мы говорим не просто про избирательную кампанию Ксении Собчак. Понятно, что она человек чрезвычайно амбициозный, что у нее есть амбиции, выходящие за рамки этой кампании, которые я пока не готов комментировать просто потому, что я их не знаю. Но главное, что должна, с моей точки зрения, сделать эта кампания, она должна хоть немного, но поменять атмосферу в обществе. Она должна... В ходе этой кампании надо говорить о ценностях, о которых у нас вообще редко говорят. Потому что кто у нас говорит о ценностях?
Ну, Григорий Явлинский, например.
Григорий Явлинский...
Который тоже хочет стать президентом Российской Федерации.
Окей. Значит, проблема в том, что Григорий Алексеевич... Даже когда он говорит о ценностях, он говорит на другом языке. Мы имеем колоссальную проблему в российской политике и вообще в российском обществе. Это поколенческая проблема. Дело в том, что политику и историю движет смена поколений. Понимаете? Извините меня, но даже идеи здесь вторичны. В ходе человеческой истории было выдвинуто масса идей, масса из них куда-то бесследно исчезла, масса из них была опробована, какие-то доказали свою эффективность, какие-то доказали свою неэффективность, но в любом случае политика и история развиваются. И это происходит благодаря смене поколений. Значит, мы имеем сейчас немолодое поколение, которое стоит у власти. Да? Ну, в общем, это люди, которые более-менее возраста Владимира Путина.
Плюс-минус, да? 60-65.
Значит, окей, значит, там Григорий Алексеевич помоложе, но все равно, как бы, поколенчески он ближе в другую сторону, в ту сторону, чем в другую.
Он ровесник Путина, вообще-то.
Теперь...
52-го года рождения они оба.
Боже, я считал, что Гриша моложе, но...
Игорь Ильич, можно я вам задам более конкретный вопрос?
Давайте.
Вы прекрасно знаете, что заниматься предвыборной кампанией – это риски. Особенно риски в России. Да, теперь уже мы понимаем, что и в Америке, и в другом мире. А когда ваша супруга Бажена Рынска вошла в большую политику в 2011-2012 году, то ее жизнь превратили в ад. И вы на себе это тоже почувствовали. Я помню кадры, когда к вам домой приходили телекорреспонденты, и вы, чтобы защитить свою любимую женщину, курткой закрывали объективы. И, в общем, о своей личной драме или, скажем, там, трагедии Бажена Рынска очень подробно писал. Вы не боитесь, что вашу жизнь второй раз повторно превратят в ад, теперь уже, когда вы будете играть против власти?
Понимаете, ну что значит ад? Это же эмоциональное определение. Для одного человека это ад, а для другого человека это норма. Понимаете, есть люди,
Бажена Рынска описывала,
например.
Простите, Бажена Рынска говорила о выкидыше. Извините, что я напоминаю вам эту неприятную историю, но она говорила чисто по-женски.
Значит, мы не будем точно абсолютно обсуждать мою личную жизнь.
Нет,
значит,
я не
это
про
как
это.
Как бы там черта, где как
я,
бы там
я
все,
не про
все
это,
это
я
заканчивается. Значит, я предвижу, что могут быть проблемы. Возможно, они будут. Можно ли будет это назвать адом, я не знаю. Ну, что я вам могу сказать? Я не молод, и, как писал Данте про ад, здесь нужно, чтобы душа была тверда. Здесь страх не должен подавать совета. Значит, поэтому, если вам подает совет страх, значит, надо отваливать просто сразу, потому что вы не сможете выполнить свою функцию. Значит, кроме того, я не рассматриваю Ксению Собчак как, я не знаю, пламенную революционерку, которая будет строить баррикады, в том или ином виде призывать к революции и так далее. Напротив, я вижу в Собчак силу, которая способна принести какие-то изменения, но при этом без вот этих всех революционных всплесков. Поэтому ада... Я, честно говоря, не ожидаю.
Но вы этого не знаете. По кампания только начинается. Слушай, даже еще не началась.
Я ничего не знаю. Меня может машина сбить, когда я выйду из вашего здания.
Напомню вам другую печальную историю. Те, кто играет против действующего президента Российской Федерации, а именно его жесткие оппоненты, можно сказать, враги, это Анна Политковская, Борис Немцов, Борис Березовский, Александр Литвиненко, все они находятся на кладбище. И большинство из них ушло в иной мир насильственной смертью. Игра против Путина, она может привести к таким последствиям. Вот вы боитесь Владимира Путина?
Значит, кампания Ксения Собчак, с моей точки зрения, ее нельзя определить как кампанию против Путина. Значит, она определила ее как кампанию против всех. Это означает, что она против всех кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах, включая Владимира Путина. Она говорит о том, что для страны было бы лучше, если бы Владимир Путин не выдвигался в президенты, но она не прибегает никакой зажигательной риторики, не зовет на баррикады и не выводит с собой толку. Вот она была недавно в Екатеринбурге, да, и там опять возникли какие-то неизбежные вопросы. Она, Навальный... Почему вы встречаетесь с людьми в помещении? Вот Навальный встречался бы на площади. И она честно сказала, я не человек площади. Понимаете? Это гораздо более камерный человек. И поскольку одну из, ну, перефразируя, можно назвать ее задачей, чтобы в России в конечном счете была нормальная жизнь, я не думаю, что это есть некий революционный лозунг и потрясение основ, как сказал бы Салтыков-Щедрин.
Ну, Навальный тоже не призывает к революции, он борется с коррупцией, и очень конкретно, и очень существенно. И трудно ему возразить, когда он говорит и показывает документально, что вся власть коррумпирована, или, по крайней мере, верхушка.
Ну, во-первых, то, что делает Навальный, расследуя коррупцию, это очень важно, это должно быть сделано. Страна коррумпирована до предела, который мы никогда на самом деле не думали достичь, но мне лично кажется, что главная проблема Навального – это все-таки не его расследовательская деятельность, которая важна сама по себе, а это именно вот этот уличный порыв. Да? Он производит впечатление, за которым могут пойти массы на улицу. И что с этим делать, совершенно непонятно.
Игорь Игоревич, мы вернемся к Навальному. Прежде я хочу задать вам следующий вопрос. Ожидали ли вы, что после того, как Собчак заявит о своем решении баллотироваться в президенты Российской Федерации, на нее выльется, ну, давайте прямо скажем, огромное количество помоев со стороны, с разных сторон и преимущественно со стороны либеральной общественности? То есть критика была жесткая. Вы ожидали такой реакции?
Разумеется, ожидал.
И как вы к ней относитесь?
Это, ну, как абсолютно вещи неизбежные, которая должна была последовать. И в том числе от так называемой либеральной общественности, которая, как правило, ни черта не делает, лежит на диване, и каждого человека, который осмеливается поднять голову, тут же обвиняет во всех смертных грехах. Так что то, что Собчак получила в ответ, было абсолютно предсказуемо. У меня, кстати, есть, позвольте, я понимаю, что я не должен задавать вопросы, но вы мне, может быть, определите слово «либерализм». Кто такая либеральная общественность? Вы знаете, я как бывший политолог знаю, что такое либерализм в США, классический либерализм Европы, как он эволюционирует сейчас. Вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос, кто такой русский либерал? Это кто?
По-русски русский либерал не знаю, но есть классическая фраза, что я готов отдать жизнь, даже если не согласен с этой точкой зрения, готов отдать жизнь, чтобы человек высказался. Да? То есть моя свобода заканчивается там, где начинается нос другого человека. Ну, классика.
Стоп. Значит, это классика. Высказывание, насколько я помню, Вольтера, и здесь вы говорите о классическом европейском либерализме, который гарантирует права меньшинства. В чем величие классического европейского либерализма? В том, что вы можете быть в меньшинстве, но тем не менее вы уверены, что вас не уничтожат, что вы можете говорить то, что считаете нужным, то, что у вас там будет шанс принять, есть шансы принять в политической борьбе и так далее, да? То есть в некотором смысле вы находитесь в безопасности. Значит, от российских либералов такого не дождешься, как правило, понимаете? Во всяком случае, когда я даю себе труд посмотреть какие-то комментарии многих наших так называемых либеральных комментаторов, ну, они точно бы не подписались под этими словами, и, в общем, поток злости и часто ненависти, которые от них исходят, значит, с этой фразой никак не стыкуется. Ну, так вот, либеральная общественность – это кто?
Давайте этот вопрос будет, пусть будет риторическим. Праздник Навальному...
Не хотите себе отвечать. Ведете себя как следователь. Вопросы здесь задаю я. Это справедливо.
Я ответил на ваш вопрос, и вы со мной, в принципе, согласились.
Я шучу. Это справедливо.
Праздник Навальному вы испортили. Будете ли как-то с ним восстанавливать отношения?
Мы испортили праздник Навальному.
Но ему это не понравилось.
А выдвижение какой был праздник?
Но он думал, что на оппозиционном поле он один. Он так думает и сейчас. Будете ли с ним, теперь вопрос, восстанавливать отношения, или это сегодня конкурент, которого надо задвинуть в сторону? Играй, сыграй. Тут не должно быть никаких поддавков и договорных матчей.
Подождите, насколько я понимаю, на сегодняшний день Навальный, к сожалению, не имеет возможности принять участие в выборах.
Верно.
Поэтому говорить о нем как о прямом конкуренте довольно трудно. Значит, мы были бы рады, если бы он такую возможность получил. Потому что вот тогда на этом фланге, назовем его поколенчески другим флангом, да, вот забудем там сейчас про идеологию, про либерализм, где мы там встрянем в какую-нибудь дискуссию. Вот хотя бы вот на этом фланге, да, людей, которые хотят вообще нормальной жизни, руководству со здравым смыслом, еще одним кандидатом было больше. Вы поймите, ведь Ксения Собчак понимает, что она не выиграет с первого раза, ну, если только социологи не врут нам уже совершенно в каких-то гомерических масштабах, и в стране такая обстановка, что может произойти все, что угодно. Все-таки этого не предполагаю.
Давайте опрос посмотрим, как жители относятся к шансам Ксении Собчак.
На что может рассчитывать Ксения Собчак на выборах?
Я считаю, что она может рассчитывать на 1% населения и как бы полный вперед. Удачи. У Дональда Трампа тоже не было шансов, но он на что-то рассчитывал. Ксения может делать все, что она хочет. Мне очень жалко, что большая часть ее штаба ушла от нее. Но как бы вперед, свободная страна. Хочешь выдаваться на президента — вперед.
Ну, дополнительную рекламу, не более того.
Ну, популярности, наверное, больше.
Не знаю, я за нее проголосую, скорее всего.
Почему?
Потому что больше не за кого.
Вы знаете, пока загадывают рано. Если ей удастся что-то, то, может быть, какие-то шансы есть, я не исключаю.
Ну, на хорошее шоу, Наверняка рейтинг все поднимет, ценник поднимет, все.
Я думаю, что она вообще не будет на что рассчитывать, потому что это не допустит в эту власть. Сделали красивую картинку, да, чтобы люди по-другому как-то подумали, что, может быть, иначе все будет. Но, скорее всего, нет.
Я так понимаю, она заявила о своем участии того, чтобы голосовали против всех, те, кто против всех, за нее. Ну, я думаю, вполне возможно, что некоторые люди вполне воспользуются данной возможностью, потому что политическая ситуация у нас довольно противоречивая. Есть как сторонники нынешней текущей власти, так и ее противники.
Ну, если Навального не зарегистрируют, что, скорее всего, то она может рассчитывать на половину того, что... На что может рассчитывать Навальный?
Ну, я думаю, на регистрацию может рассчитывать. Но результат не знаю, какой будет. Не знаю, там 4% меньше.
А почему?
Ну, я думаю, ее как-то серьезнее воспринимают. Есть как бы там, не знаю, скажем, Явлинский же будет тот же самый, да, чтобы какую-то либеральную часть аудитории, да.
Да, честно говоря, не на что я, ну, как мне кажется.
Почему?
Ну, это... Ну, на мой взгляд, это не то, во что следует лезть вот просто с пустого места.
Кстати, ключевая фраза, мне показалось, ценник поднимет. Эту фразу, ну, то в другом формате вы, произнес Навальный.
Вот этот нарез называется опросом общественного мнения?
Ну, первые встречные...
Нет, это не опрос общественного мнения, это именно первые встречные, это абсолютно нерепрезентативно, поэтому мы даже опросом это называть не будем. Это мнение людей с улицы, и, естественно, если их опрашивать, вы, кстати говоря, если продолжите эти опросы, вы услышите самые удивительные точки зрения. Это безусловно так. Но в принципе вопрос поставлен неверно.
Так.
Поскольку люди все время отвечают на вопрос, будете ли вы голосовать за Собчак. Как вы знаете, Собчак выступает, представляет себя как персонификацию против всех. И вот эти люди... Там вы их спрашивают, они в некоторой растерянности, что голосовать за Собчак. Ну, нет смысла голосовать за Собчак. Но у каждого из этих людей есть масса проблем. Идти на выборы первое, не идти на выборы. Там, считаем ли мы правильным, что там, нынешний президент находится у власти 18 лет, да? Значит, у кого-то из этих женщин больной ребенок, кто-то работы вообще не имеет, кто-то из этих людей вообще никогда не думал об этом вопросе, и мысль у него, если это можно так назвать, формулируется вот просто в процессе говорения. Он открыл рот и начал говорить. Поэтому это не свидетельствует ровно ни о чем. И задача Собчак за эти месяцы... Сказать им, что я предлагаю голосовать не за меня. Я предлагаю голосовать против всех, против всего, что вас в этой жизни не устраивает. Против того, что ваш ребенок не может получить лечение. То, что когда вы там въезжаете там вечером в темный переулок в городе Н, вы попадаете в яму, из которой может выехать только бронетранспортер, а отнюдь не ваша машина, и так далее, и так далее. То есть люди на самом деле настроены против массы вещей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. И те кандидаты, которые на сегодняшний день до Собчак были как бы в традиционном списке, собственно, гарантируют только одно, что это будет продолжаться.
Можно все-таки завершить предыдущий вопрос? Как будут складываться на этом этапе отношения с Алексеем Навальным, который резко негативно высказался о желании Ксении Собчак баллотироваться в президенты? Будет ли контакт?
А как он высказался негативно? Он,
ну, грубо
сказал,
говоря, он
что
сказал,
каждый,
что...
Каждый имеет право выдвинуться в президенты.
Это он сказал недавно. А до этого, когда была настоящая, на мой взгляд, его реакция, он сказал, да, она поднимет свою капитализацию. Ценник поднимет, как вы сказал, один из опрашиваемых. Это была его фраза. Вот. Но вы будете... если вы находитесь на одной площадке, предвыборной, по факту, несмотря даже, что он не имеет права баллотироваться, вы будете, он ваш конкурент, он ваш оппонент, противник или что-то другое?
Так, во-первых, я врать не буду, мне стыдно сознаваться, я пропустил это высказывание Навального. Я считаю, что оно его не красит, но это его дело. Значит, известно, что Собчак занимается бизнесом и очень успешно. И вполне возможно, что там через год ее гонорары возрастут. Но это не является целью этой компании. Это я могу вас уверить. И есть очень, собственно, простая проверка, понимаете? Она бы не полезла в 2011-2012 году вперед, что и стоило дорого стоило в прямом и переносном смысле слова. Вы знаете, сколько она не появлялась на федеральных каналах, там, программ, которых она лишилась и так далее. Поэтому эти слова, кому бы они не принадлежали, что это на самом деле все про деньги, это просто неправда, потому что Ксения в это бы не полезла. У нее есть гораздо более безопасные способы продолжать заниматься своим бизнесом.
Какую вы себе ставите, как политконсультант, сверхзадачу в этой компании?
Я уже говорил о том, что сверхзадачей является атмосфера в стране. Хоть немного, хоть на чуть-чуть. Подвижка России в том направлении, которое я лично считаю правильным. Я не считаю Россию на данный момент европейской страной, но я считаю правильным движение в этом направлении. Континенты тоже двигаются медленно. Медленно двигается и Россия, поскольку она сама по себе, можно сказать, континент. Но это не значит, что ничего не надо делать. Вернемся к Навальному, чтобы не возникало впечатление, что я хочу уйти от этого вопроса. Значит, я хочу высказать во многом, возможно, свое личное отношение к Навальному. Я никогда подробно это с Ксенией не обсуждал. Но я считаю, что это политики с ценностями совершенно разного типа. Да, Собчак против всяких потрясений. Но это вообще-то и постулат традиционного консерватизма, понимаете? Жозеф де Местр, которого у нас упорно именуют реакционером, понимаете, говорил, что одна там из высших ценностей для человека – это непрерывность жизни, которой он живет. Да, вот разрыв этой непрерывности, революция – это одна из самых страшных вещей, которые с человеком могут произойти. Смотрите, что получается сейчас. Значит, предположим, что Собчак нет на площадке. Да? Значит, какие варианты мы тогда имеем? Что может вообще произойти? Значит, нет ни одного человека в здравом уме, который считает, что каким-то чудом вдруг завтра мы получим независимые суды, мы получим все механизмы демократии, сбалансированное освещение кандидатов в средствах массовой информации и так далее, и так далее. Ничего этого не будет. То есть от этого выборы, настоящие выборы, не случатся. Значит, что тогда остается? Об этом, кстати, достаточно много написано. Остается как бы вариант уличного бунта, который, как обычно, бессмысленный и беспощадный, и ни к чему хорошему привести не может. Боже упаси, я не упрекаю Алексея Навального, на которого и так сыпятся все шишки, что это является его целью, или что Навальный там у нас чуть ли не новый Гитлер, до чего доходят у нас самые буйные комментаторы. Но Навальный другой. Это человек площадей. Это человек, который способен повести за собой массу.
Это хорошо?
Это плохо.
Почему?
Это плохо, потому что когда вы выводите массу, вы можете свергнуть власть. Но только потом вы не знаете, что с этим делать. Или вы знаете, что можете сделать только одно. собственно, занять место диктатора и рулить страной в том направлении, которое вы считаете правильным. А один человек никогда не может рулить страной в правильном направлении. Это тяжелый, многомерный процесс, как вы знаете, для которого надо множество институтов. И вообще это... Как Черчилль когда-то говорил, что вот авторитаризм, он прекрасен, это такой парусник, который несется под всеми парусами с большой скоростью. Но если он налетает на риф, судьба парусника решена. А вот демократия, конечно, система исключительно противная. Брёвна болтаются, ноги всегда в воде, плывет то туда, то сюда и так далее.
Скажите, а остается ли в силе предложение или идея Ксении Собчак, если вдруг Навального зарегистрируют, ну вдруг, кто знает, она снимется с выборов?
Я, честно говоря, не знаю. В свете того, что я сказал, как вы понимаете, я не испытывал никакого энтузиазма по поводу этой идеи, потому что я считаю их политиками совершенно разных типов.
Хотя одного поколения.
Да, это важно. Почему, например, я бы был бы очень рад, если бы Навальный тоже участвовал в избирательной кампании. Мы бы узнали, что в конце концов у нас думает следующее поколение. Вот вы представьте, что вот нынешнее поколение тех, кто находится у власти, ушло. Ушло оно. Надоело все это Путину. Поехал он там охотиться на Алтай. И как-то его команда разбрелась. Значит, что мы имеем вместо этого? Мы имеем черную яму. Да? Мы имеем поколение практически без всякого политического опыта, без политических структур. И это, естественно, чрезвычайно опасная ситуация. И поэтому, естественно, я бы хотел, чтобы в выборах принимали участие и Собчак, и Навальный, но поскольку я как политику отдаю предпочтение Собчак, мне лично не кажется, что она должна снимать свою кандидатуру в пользу Алексея.
Скажите, вот Кремль, естественно, наблюдает за этой ситуацией. Некоторые утверждают, что рулит ситуацией, что Собчак, ее креатура. Ну, я сейчас не буду на эту территорию...
Я не приводил доказательства, стоп. Это важная территория. Понимаете, это нельзя сказать просто через запятую, типа как само собой разумеется. У них есть доказательства этого, у них есть какие-то свидетельства. Это проявляется в поведении Собчак, это проявляется в чем-то другом.
Но это обсуждается.
Ну, конечно, обсуждается, но мало чего обсуждается. Обсуждается, что нами там управляют маленькие зеленые человечки, прилетевшие с планеты Эпсилон.
Ну вот смотрите, сейчас запускаются новые шары. Вот недавно объявила о своем желании стать президентом Екатерина Гордон, телеведущая, журналист. А потом об этом же заявил, я не знаю, насколько это серьезно, бывший мэр Астрахани. Или Астрахани, да. Значит, появляются фигуры, скажем, ну, неоднозначные, экстравагантные. На ваш взгляд...
Где они появляются?
Ну, вот в медийной среде. И появится, наверное, еще. Скажите, пожалуйста, а вот у вас нет ощущения, что Кремль, если он, конечно, рулит этим процессом, или, по крайней мере, что-то делает, он хочет максимально превратить, как уже утверждают многие, историю Собчак и ее окружение, или ее конкурентов на этом поле, в некий дом-3, а некоторые просто говорят, что это может быть очередной какой-то зоопарк.
Во-первых...
Вы ожидаете этих провокаций?
Во-первых, да, я ожидаю провокаций, безусловно. Во-первых, ничего в поведении и заявлениях кандидата, условно, я сейчас говорю, кандидата Собчак, не свидетельствует о ее намерении превращать это в дом в три. То, что появятся какие-то странные люди, там, которые по неизвестным причинам объявят о своем желании стать президентом, ну да, это произойдет, возможно, любые провокации, возможно, там, любое шутовство, но из этого ничего не выйдет. Понимаете? Из этого ничего не выйдет, хотя бы потому, что Владимир Путин надежно контролирует власть в стране на самом деле. Поэтому, если вы думаете, что там некоторое количество людей с вот такими клоунскими замашками могут раскачать ситуацию, они не могут.
Ну, наблюдатели, эксперты говорят о том, что вот эта ситуация очень выгодная, ситуация типа Дома-3. На этом фоне на белом коне с такой монументальный Путин оказывается в выигрыше. И спокойно проходит в президенты в 2018 году с такой высокой репутацией.
Ну, Путин, вероятнее всего, станет президентом с высокой репутацией. У него будет белый конь. Для этого совершенно, понимаете, не обязательно устраивать цирк. Кстати говоря, значит, опять-таки, теоретически это может произойти. Значит, как говорил Карл Маркс, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Поэтому там режим может погибнуть в том числе и от смеха. Я просто этого не вижу близко в России, понимаете? И не верю, что какое бы то ни было количество клоунов могут превратить это даже не в карнавал. Карнавал на самом деле бывает вещью довольно серьезной. Там в какой-то совершенно неприличный балаган.
Игорь Евгеньевич, вы медиа-менеджер, один из лучших, когда вы занимали ответственные посты. Балаган можно сделать с помощью масс-медиа и сделать прекрасный цирк. Вы же за это знаете очень хорошо.
Ну, если вы хотите сказать, что там, если завтра Киселев и Соловьев получат команду устраивать цирк, они его устроят, ну, они, конечно, попытаются его устроить. Но, во-первых, я не понимаю, кто будет тот человек в здравом уме и трезвой памяти, который такую команду даст. Во-вторых, это актеры другого жанра.
Ну,
кстати говоря, цирка у нас на телевидении и так хватает. Люди жаждут развлечений. Ну, давайте назовем.
Людям нужны новые герои. Вот, пожалуйста, новые герои. Собчак и Гордон. Тем более они старые оппоненты. Ну, или старинные оппоненты.
Во-первых, сравнивать Собчак и Гордон...
Ну, я не сравниваю, они это могут противопоставить. Но это же технологии. Вы же прекрасно это знаете.
Нет, я этого не знаю. Значит, у технологий есть пределы. Напрасно думать, что с помощью какого-то набора трюков, грязных трюков, можно добиться любого результата. Это не так. Значит, всегда есть пределы, до которых можно дойти. И Собчак этот номер не пройдет. Она занимается этой историей всерьез. И я думаю, что она сумеет ответить, как она уже отвечает там, любому клоуну, который попытается там, вспомнить ее карьеру в шоу-бизнесе там, 10-15-летней давности, более недавнюю, неважно.
Вопрос вам как политконсультанту. Скажите, мы прекрасно знаем эпоху 90-х, когда на слуху были такие фамилии, как Кошмаров, которому... его причисляют тем людям, которые придумали эти фамилии двойники. Потом, я помню, были такие избирательные технологии. Там вспомнил историю, как Александр Друзь, член команды «Знатоков», баллотировался депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. И там были такие... Ну, против него сложно найти компромат. Он большая умница, интеллектуал. И придумывали такие фишки, там, геи-лесбиянки за Друзья. Да? Ну, то, чтобы скомпрометировать, да? Как им казалось. А на ваш взгляд, за эти 20 лет сильно изменились технологии, и те методы, придуманные Кошмаровым тем же, пригодны ли сегодня или нет?
Ну, понимаете, ничего особо придумано не было, но был придуман какой-то набор пакостей, который, в общем-то, более-менее с тем или иным успехом использовался во время там, всей человеческой истории. Поэтому могут использовать эти, могут придумывать многие. Значит, я просто считаю, что, естественно, по мере того, как Собчак будет утверждаться в роли все более серьезного кандидата, накат на нее, атака на нее, использование там грязных методов...
Уже есть эротические ее снимки из плейбоя вовсю, так что все только начинается.
Может быть, все что угодно. Но я еще раз говорю, значит, она воюет не с Кошмаровым, или как там его. Она пытается дойти до людей и говорить, что если вы против, если вам не безразлично, как вы живете, как будут жить ваши дети, если вы хотите жить по здравому смыслу, голосуйте за меня. Вы голосуете при этом против всех. Потому что в избирательных списках просто перечислена целая армия. Вот, кстати говоря, в том числе и клоунов, хотя они одеты в двубортные пиджаки и выглядят исключительно солидно. И если вы хотите,
и сидят чтобы, в Государственной Думе,
чтобы это прекратилось, вы голосуете за меня. Вы голосуете не за то, чтобы я стала президентом. Вы голосуете против всех. Вы демонстрируете, что то, как вы живете сейчас, для вас неприемлемо и продолжаться не должно. Рано или поздно ваш голос будет услышан. Вот послушайте, вы говорили об общественном мнении. Значит, да, во-первых, когда вы ссылаетесь там на экспертов и так далее...
Наблюдателей,
значит, вот просто вот забудьте. Забудьте, да, есть люди, которые, это их профессия, они так живут, они выступают на телевидении, они развлекают публику. Мы это видели в Штатах, когда люди, эксперты, комментаторы объясняли очень убедительно, почему Трамп, разумеется, не станет президентом, и потом, буквально не переводя дыхание, начали объяснять, почему он президентом стал. Понимаете? Значит, ошиблись опросы общественного мнения. Да? Я, естественно, не говорю, что там, возможно, ошибка, там, я не знаю, в 10 раз и так далее. Я, во всяком случае, надеюсь, что все-таки современная социология таких ляпов не допускает. Но вы общественное мнение можете узнать только в действии. Понимаете? Всякая власть, и вот это очень важно понимать, имеет одну основу – общественное мнение. Это не танки, не ОМОН, не полиция, это общественное мнение. Если общественное мнение – не опросы, которые фиксируют какие-то циферки, да? Это просто инструмент, который пытается измерить общественное мнение, причем непонятно, какую его часть. А вот настоящее общественное мнение, которое существовало до всяких опросов. Откуда берутся сказки, там, я не знаю, про Гаруна Аль-Рашида, который переодевается и ходит по рынку и подслушивает, что люди ему говорят? Ему это зачем надо? Чтобы отрубить еще несколько неверных голов? Да он их сколько хочешь отрубит. Он хочет знать, что на самом деле думает общественное мнение, потому что он знает, что на этом основана его власть.
А вот конкретный вопрос. Последнее появление Ксении Собчак у театрального центра на Дубровке, где почтили память погибших 15 лет назад при теракте. Возвращение имен, акция появилась Ксения Собчак. Это результат как бы ее спонтанного действия или это решение команды, чтобы она посещала те места и примеряла на себя образ правозащитницы, если можно так сказать.
Это решение лично Ксении. В штабе по этому поводу был полный консенсус. Для нее репрессии вещь страшная и совершенно неприемлемая. Ну, я не буду повторять, что она говорила о Ленине, о Сталине. Как бы я могу это повторить, подписавшись под ее словами. Но Собчак делает это от души. И вообще, я считаю, секунду, что когда мы видим Собчак на экране, может быть, я себя обманываю, но я вижу человека, который не врет. Вот я смотрел на Прохорова, понимаете, как он делал свои заявления, и вспоминал все время Станиславского. Не верю. Понимаете, вот что бы он ни говорил, оно не вызывало доверия. Я считаю, что Ксения такое доверие вызывает.
Насколько вы вообще, как член команды ее, контролируете вот ее выходы в свет, выходы в эфир? То есть она согласовывает с вами, советуется с вами? Или она утром встала и пошла на акцию возвращения
имени? Нет, она советуется с теми, кто работает в штабе, советуется не только со мной. Я там не единственный человек, который имеет мнение по этим вопросам. Вчера у нас была там бурная, длинная, затянувшаяся дискуссия, должна она принимать участие в мероприятии или нет. Но я должен сказать правду, что решение будет принимать она сама. Да? Вот я не думаю, что я или кто-либо еще может наложить вето на решение, которое уже приняла Собчак.
Насколько правда, извините, я все-таки коснусь этого вопроса, это интересует и слушателей, лично меня, насколько вам комфортно в семье, есть ли в семье оппозиция или иное мнение, которое, в общем, мешает вам работать?
Я не буду об этом говорить, это личный вопрос. Я человек-функция. Да? Значит, в данный момент...
Но это нормально, когда разные мнения в семье, так я понимаю.
Наверное. Меня это не очень беспокоит, понимаете? Если я что решил, как пел Высоцкий, ну, продолжение вы помните. Значит, поэтому у меня, во-первых, нет с этим проблемы. И если бы она была, я бы все равно делал ровно то, что считаю правильным, понимаете? В том числе там мнение своих друзей. Я помню, как в 89-м году весной меня пригласили, вы будете смеяться, в группу нового политического мышления в ЦК КПСС. Она так и называлась, группа нового политического мышления. Все мои там близкие, все мои друзья говорили, ты что, с ума сошел? Там вон люди поумнее уже там думают, как из этого ЦК там незаметно слинять, потому что добром это не кончится. Но я хотел понять вообще, что это такое. К сожалению, потом оказалось, что за этими словами ничего не было. И принять участие в формировании этого самого нового политического мышления. Поэтому, кто бы чего ни думал, я этим занимался.
Окей, смотрите, мы завершаем нашу программу. И последний вопрос, если можно, коротко. До этого, в 96-м году, в частности, вы играли на стороне власти. За вами были ресурсы и административные, и силовые структуры, и все что угодно. Сегодня этих ресурсов у вас нет, как у политического консультанта. Вы играете сегодня против власти, за которой стоят, ну, за которым многое. И административный ресурс, силовые структуры, все что угодно. Для вас это вызов? И как с креативом быть?
Для меня это, безусловно, вызов. Ситуация совершенно новая. Ну, вы не совсем правильно описали ситуацию 96-го года, потому что я вам напомню, что главные силовики, Коржаков, Барсуков, никаких выборов не хотели, а хотели их отмены.
Но вы победили.
А?
Вы победили.
Да, в результате они проиграли, и я считаю, что это был исторический поворотный момент. Но не надо думать, что это было так легко, понимаете? Мы поэтому загоняли Ельцина по всей стране, чтобы он свой рейтинг сделал рейтингом, который позволил ему победить. Сейчас, конечно, все другое. Другая технология, но зато меня окружает, понимаете, там все-таки было порядочное количество бюрократов. Сейчас меня окружает множество там креативных людей, которые рвутся в бой в переносном смысле, у которых идеи, которых я никогда не слышал. Ну, я попробую, естественно, справиться. Если бы я считал, что я с этим не справлюсь, я бы это просто не полез.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире была программа «Лицом к событию». Моим гостем был Игорь Малашенко. Всего вам доброго. Обещаю вам, и Игорь Евгеньевич тоже, наверное, обещает, что скучно нам не будет. Всего вам, до свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.